Глава 26, в которой появляется таинственная особа и происходят многие события, неразрывно связанные с этим повествованием. Старик добежал до угла улицы, прежде чем успел прийти в себя от впечатления, произведенного на него сообщением Тоби Крэкета. Он по-прежнему мчался с необычайной быстротой, растерянный и обезумевший, как вдруг пролетевший мимо экипаж и громкий крик прохожих, заметивших, какая грозила ему опасность, заставили его отступить на тротуар. Избегая по возможности людных улиц и крадучись, пробираясь окольными путями и закоулками, он вышел, наконец, на Сноухилл. Здесь он зашагал еще быстрее и не останавливался до той поры, пока не вошел в какой-то двор, где, словно почувствовав себя в родной стихии, поплелся по своему обыкновению, волоча ноги, и, казалось, вздохнул свободнее. Неподалеку от того места, где Сноухилл сливается с Холборн-Хиллом, начинается справа, если идти от Сити, узкий и мрачный переулок, ведущий к Сафрен-Хиллу. В грязных его лавках выставлены на продажу огромные связки подержанных шелковых носовых платков всевозможных размеров и расцветок, ибо здесь проживают торговцы, скупающие эти платки у карманных воришек. Сотни носовых платков висят на гвоздях за окнами или развиваются у дверных косяков, а в лавке ими завалены все полки. Как ни узки границы Филдлейна, однако здесь есть свой цирюльник, своя кофейня, своя пивная и своя лавка с жареной рыбой. Это нечто вроде коммерческой колонии. Рынок мелких воров, посещаемый ранним утром и в сумерках молчаливыми торговцами, которые обделывают свои делишки в темных задних комнатах и уходят так же таинственно, как и приходят. Здесь продавец платья, сапожник и старьевщик выставляют свой товар, что для мелких воришек заменяет вывеску. Здесь кучи заржавленного железа и костей, заплесневевшие куски шерстяной материи и полотна, гниют и тлеют в мрачных подвалах. Вот в этот-то переулок и свернул еврей. Он был хорошо знаком чахлым его обитателям. И те из них, которые оставались на своем посту, чтобы продать что-нибудь или купить, кивали ему как старому приятелю, когда он проходил мимо. На их приветствие он отвечал кивком, но ни с кем не вступал в разговор, пока не дошел до конца переулка. Здесь он остановился и заговорил с одним торговцем очень маленького роста, который, втиснув кое-как свою особу в детское креслице, курил трубку у двери своей лавки.
«Стоит на вас посмотреть, мистер Феджин, и слепоту как рукой снимет», — сказал сей почтенный торговец, отвечая на вопрос еврея о его здоровье.
«Слишком уж жарко было здесь по соседству, Лайвли», — откликнулся Феджин, приподняв брови и скрестив руки.
«Да, мне уже два раза приходилось выслушивать такие жалобы», — ответил торговец. «Но ведь огонь очень скоро остывает, не правда ли?»
Феджин в знак согласия кивнул головой. Указав в сторону Сафрен-Хилла, он спросил, заглядывал ли туда кто-нибудь сегодня вечером.
«Навестить коллег?» — спросил торговец.
Еврей снова кивнул головой.
«Подождите-ка», — призадумавшись, сказал человек. «Да, человек 5-6 пошли туда. Думаю, что вашего друга там нет».
«Сайкса там нет?» — спросил еврей. Вид у него был очень встревоженный.
«Не найден, как говорят законники», — отозвался человечек, покачав головой и скроив на редкость хитрую мину. «Нет ли у вас сегодня чего-нибудь по моей части?»
«Сегодня ничего нет», — сказал еврей, отходя от него.
«Вы идете к коллегам, Феджин?» — крикнул ему вслед человечек. «Постойте! Я не прочь пропустить с вами рюмочку!»
Но так как еврей, оглянувшись, махнул рукой, давая понять, что предпочитает остаться в одиночестве, и к тому же человечку не очень-то легко было вылезти из креслица, то на этот раз трактир под вывеской «Калеки» не удостоился посещения мистера Лайвли. К тому времени, когда он поднялся на ноги, еврей уже скрылся из виду, и мистер Лайвли, постояв на цыпочках и обманувшись в надежде его увидеть, снова втиснул свою особу в креслице и, обменявшись кивком с леди из лавки напротив и выразив этим свои сомнения и недоверие, вновь взялся с торжественной миной за трубку. Трое коллег, или вернее калеки, ибо под этой вывеской учреждение было известно его завсегдатаем, был тем самым трактиром, в котором появлялся мистер Сайкс со своей собакой. Сделав знак человеку, стоявшему за стойкой, Ферджин поднялся по лестнице, открыл дверь и, незаметно проскользнув в комнату, с беспокойством стал озираться, прикрывая глаза рукой, словно кого-то разыскивая. Комнату освещали две газовые лампы. С улицы не видно было света, благодаря закрытым ставням и плотно задернутым выленившим красным занавескам. Потолок был выкрашен в черный цвет, чтобы окраска его не пострадала от коптящих ламп, и в комнате стоял такой густой табачный дым, что сначала ничего нельзя было разглядеть. Но когда мало-помалу дым ушел через раскрытую дверь, обнаружилось скопище людей, такое же беспорядочное, как и гул, наполнявший комнату, и по мере того, как глаз привыкал к этому зрелищу, наблюдатель убеждался, что за длинным столом собралось многочисленное общество, состоявшее из мужчин и женщин. Во главе стола помещался председатель с молоточком в руке, а в дальнем углу сидел за разбитым фортепиано джентльмен-профессионал с багровым носом и подвязанной по случаю зубной боли щекой. Когда Ферджин прошмыгнул в комнату, джентльмен-профессионал пробежал пальцами по клавишам взамен прелюдии, после чего все громогласно потребовали песни. Как только крики затихли, молодая леди принялась услаждать общество балладой из четырех стров, в промежутках между которыми аккомпаниатор играл как можно громче всю мелодию с начала до конца. Когда с этим было покончено, председатель произнес свое суждение, после чего профессионалы, сидевшие по правую и левую руку от него, выразили желание спеть дуэт и спели его с большим успехом. Любопытно было всматриваться в иные лица, выделяющиеся из толпы. Прежде всего сам председатель, хозяин заведения, грубый, неотесанный, тяжеловесный мужчина, который шнырял глазами во все стороны, пока продолжалось пение, и, делая вид, что принимает участие в общем веселье, видел все, что происходит, слышал все, что говорится, а зрение у него было острое и слух чуткий. С ним рядом сидели певцы с профессиональным равнодушием, слушавшие похвалы всей компании и по очереди прикладывавшиеся к дюжине стаканчиков виски с водой, поднесенных им пылкими поклонниками, чьи физиономии, носившие печать чуть ли не всех пороков во всех стадиях их развития, неумолимо привлекали внимание именно своей омерзительностью. Хитрость, жестокость, опьянение были ярко запечатлены на них. А что касается женщин, то иные еще сохранили какую-то свежесть юности, блекнувшую, казалось, у вас на глазах. Другие же окончательно утратили все признаки своего пола и олицетворяли лишь гнусное распутство и преступность. Эти девушки, эти молодые женщины, ни одна из них не перешагнула порога юности, являли собой, пожалуй, самое печальное зрелище в этом омерзительном вертепе. Тем временем Ферджин, отнюдь не тревожимый серьезными размышлениями, жадно всматривался в лица, по-видимому, не находя того, кого искал.